Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Народный адвокат.
13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И в ближайший час у нас ликбез от нашего народного адвоката. Сегодня в студии у нас Всеволод Свобода.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Всеволод. Как ваши праздничные дни, как каникулы?
В Москве был.
В Москве. Странная ситуация. Все в Москве практически в этом году.
Ну, теракты остались. Люди боятся.
Да чего боятся-то?
Ну, как вы думаете? Страшно. Сумасшедших, смотрите, сколько.
Ну, хорошо, не будем о плохом. Я тоже был в Москве. Завтра, кстати, в программе «На чемоданах» с 14 до 15.00 мы поговорим о том, кто где встретил Новый год, как проводили каникулы. Так что оставайтесь с нами с радио «Говорит Москва» и сегодня, и завтра, и все остальные дни. Ну, а сегодня, прямо сейчас, мы открываем все наши... линии связи, это телефон прямого эфира 7373948, смс-портал плюс 7 925 88 88 94 8, наш телеграм говорит МСК бот, пишите, звоните. Тема сегодняшней беседы у нас дела житейские, дела семейные, делим опять имущество, пишем завещание, заключаем брачные контракты, ну и так далее. Все верно, все?
Да, конечно.
С Нового года, с января месяца во многих сферах нашей жизни произошли кое-какие изменения. И правила дорожного движения как-то там изменились. И
регистрации.
Регистрация,
да. Станет регистрация.
Какие новости у нас, смотрите, вообще сейчас? Да?
Ну, прежде всего, у нас меняется структура Росреестра. Значит, у нас Росреестр теперь становится экстерриториальным. То есть он обещает нам, что мы из Москвы можем регистрировать сделки там в Самаре, например, в Волгограде. Угу. И так далее, то есть перерегистрировать.
Теперь переезжать куда-то не нужно.
Да, ездить, это очень удобно людям, которые из разных регионов что-то делают. Особенно, например, если, скажем, бабушка, прописанная в Волгограде, которую перевезли в Москву, родственники тут лечат, угу, могут переоформить ее имущество здесь, в Москве.
Так.
Значит, сокращается, по словам Росреестра, сроки регистрации. То есть Росреестр обещает вообще нам 5 дней.
Угу.
Вот, 5 дней обещает. Что касается электронного дальше, значит, у нас собирается суд переходить на электронные документы, причем суд еще общей юрисдикции, арбитраж у нас уже использовал это, суд общей юрисдикции собирается, появилась кнопка подать в электронном виде документы в суд, правда, не знаю, как будет работать пока, но движение началось.
Так.
То есть скоро нужно, можно будет подавать документы в суд в электронном виде, регистрировать кабинет личный в суде и получать туда судебные решения в электронном виде.
Угу.
То есть не ходить за ними в канцелярию, не стоять, не нервничать, не ругаться друг с другом там. Можно сказать, такая хорошая польза. Для должников появилась интересная опция. Дело в том, что у нас с Нового года коллекторы перешли под контроль Федеральной службы судебных приставов.
Так.
Они должны быть входить в специальное СРО.
Это что?
Коллекторы, ну, структура, которая контролирует их, некоммерческое партнерство.
Так.
Которая контролирует, в свою очередь, службу судебных приставов. Угу. Это, во-первых, это саморегулируемая организация СРО. Вот. То есть, которая будет более-менее, по идее, давать им по рукам, когда они хулиганят, как вот мы все знаем. Но самое интересное другое нововведение. С января действует следующее...
Так, сейчас, все, получается, судебные приставы уже ограничены в своих полномочиях, и вот как было до этого, сегодня уже мы не встретим такой ситуации, когда судебный пристав там будет писать какие-то объявления в подъезде, вешать. Это все запрещено.
Не, да? Пристав. Коллекторы.
Ой, коллектор, то есть, коллектор, пардон, коллектор.
Коллекторы очень ограничены, и теперь можно жаловаться на коллекторов приставам. Приставы их контролируют, теперь могут надавать им по рукам, я надеюсь.
Угу.
Ну, по крайней мере, власти это декларировали. Самое интересное еще нововведение, о котором не говорилось до Нового года, оно введено. Теперь должник имеет право заключить соглашение с адвокатом, и коллекторы обязаны будут общаться с адвокатом только.
Ах, вот как.
То теперь есть, напрямую если должник коллектор не хочет, звонит. Не хочет, чтобы ему вообще коллекторы звонили, он может заключить соглашение с адвокатом, только с адвокатом, не с частно практикующим юристом. И коллектор не будет иметь права звонить должнику в обход адвоката.
Понятно. А сейчас многие банки продают третьему лицу какой-нибудь конторе, которую нельзя называть коллекторами, которые вот тоже занимаются долгами.
Коллекторские агентства должны быть зарегистрированы, угу, в этих, состоять в этих СРО, должны быть включены в реестр коллекторских агентств, которые контролируют Федеральная служба судебных приставов. Если их там нет, они действуют незаконно. Соответственно, это клиенты полиции, угу. поскольку мошенничество, злоупотребление да, полномочиями, да, да. самоуправство, это все в полицию. И вот такая ситуация. То есть, по идее, коллекторов должны как-то сильно ограничить. Но вот видите, как власти наши не хотят. Я вообще считаю, что все равно власть должна была заняться улучшением деятельности судебных приставов вместо разрешения деятельности коллекторам. То есть, по большому счету, у нас коллекторы действуют из-за чего? Из-за того, что банки не могут наладить работу с приставами, а приставы никак не могут свою работу вообще наладить по взысканию задолженности. Значит, ряд у нас поправок в Думу пойдет по поводу того, чтобы ограничить срок действия исполнительного листа. Сейчас у нас исполнительный лист фактически резиновый. Теоретически его можно до 8 лет продлевать, хотя формально он действует 3 года с момента выдачи, но по действующему законодательству, пока он находится у пристава, срок этот замораживается.
Так.
И, соответственно...
Пока он не попал в руки должника, ему не передали, да?
Вот просто объясняю механизм. Вы кредитор, вы получаете лист в суде, угу. относите приставу. Пристав, например, 3 месяца ведет исполнительное производство. Заканчивает его, потому что не нашел денег у должника, возвращает лист в суд.
Так.
Пока 3 месяца лист был, этот срок не шел. 3-летний действующий. Угу. Понимаете, да? Он заморозился, этот срок. Кредитор опять может пойти в суд. Через некоторое время забрать опять лист, опять отнести приставам.
Так это бесконечно, может быть.
Вот до 8 лет так продлялись, до 8 лет.
Теперь?
Теперь хотят, хочет Дума внести изменения в законодательство, чтобы 3 года действовал и срок не замораживался, пока находится у пристава, что вот 3 года и все.
И все, и потом и кредит, все. Долг да. этот списывается.
А лист перестает действовать, исполнительное производство будет невозможно.
А кредит?
Ну, соответственно, по автомату списывается.
Ага. Господа, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-88-88-94-8, смс-портал и наш телеграм, говорит МСК-бот, звоните, пишите. Вот Идол нам в телеграм написал, а можете четче объяснить по поводу уплаты налогов в этом году? Куда продлили, что продлили? И 1 декабря, если я не заплатил, у меня уже идут на что-то пени?
Мосгордума продлила на 5 месяцев срок уплаты налога на имущество, да.
Только на имущество, автоналог?
Да. Нет, только на имущество. Это Мосгордума сделала из-за того, что было много споров по поводу правильности расчетов исчисления налога, учета, не учета льгот, потому что были скандалы. Плюс ко всему, у гражданина есть право, если, например, он относится к льготной категории, такой как ветераны ВОВ и инвалид первой и второй группы, он вправе выбрать объект налогообложения. То есть, например, у него 2 квартиры. Угу. Он налоговое по умолчанию начисляет там, где он фактически зарегистрирован, то есть где он живет, льготу. То есть, например, инвалид первой или второй группы не платит налог за тот объект, где он живет, а за второй объект будет платить налог. Угу. Но у него есть право поменять объект налогообложения, то есть, например, вот сказать, что я хочу за этот заплатить, а за тот не платить. Но для этого он должен обратиться в налоговую инспекцию.
На каких основаниях он может за одно платить, а за другое нет?
А налоговая инспекция, налоговый кодекс предоставляет право выбора льготнику.
За какой это объект? Льготник именно.
За какой объект налогообложения?
Всеволод, у меня ситуация, мне пришла вот налоговая эта квитанция, или как это правильно называется, да. и у меня во владении якобы квартира где-то в Люберцах, ну не в Люберцах, какой-то спальный район, и плюс еще Range Rover в моем же ведении. У меня этого нет. И все это плюс моя квартира, плюс моя машина, и вот эти вот чужие какие-то квартиры, машины. Что делать в такой ситуации мне?
Налоговая в большинстве случаев у вас там есть тоже вложена жалоба, бланк угу. в конверте, где прям можно сразу его заполнить и тут же отправить.
В налоговую?
Да, указав, что ошибочное начисление, нет таких объектов, можно либо направить вот так почтой, либо тогда уже визит в налоговую. У нас
Я делал визит в налоговую, могу ходить только в субботу, потому что у них да. рабочий день, то ли да. заканчивается примерно, как и у меня. А в будние дни, по субботам там сидит какой-то дедушка в моей налоговой, который не может ответить конкретно на мои вопросы.
Нет, есть работа всех сотрудников налоговой первую и четвертую субботу месяца.
Да, я знаю, вот я в нее и сходил. Сидел дедушка, который потыкал в компьютер, и ничего мне не объяснил.
Есть как вариант обращения на сайт налог.ру в электронном виде.
Все ясно. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Игорь зовут. Вот меня интересует такой вопрос. По поводу кредитов. Вот жена, допустим, взяла кредит.
Все, сейчас кредиты будем
я
обсуждать.
Помню, во-вторых... Алло.
Да-да-да, Игорь, говорите.
Ну вот, жена взяла вот кредит, на себя. Оформила, как говорится, страховку на этот кредит ВТБ. Ну вот, и, как говорится, это самое. Вот он мне говорит, что, мол, типа того, если она, не будет платить, не будет работать там или чего, то с меня не имеет права взыскать этот кредит. Это правда или
нет? Надо смотреть условия кредитного договора. И здесь заключается в чем? У нас Верховный суд сказал, что если кредит взят лично супругом на его личные нужды, не на семейные, тогда он не является общим кредитом супругов.
Но, и с другой стороны, если ваша супруга, насколько я знаю, докажет, что она потеряла работу, и в данный момент она не платежеспособная, то зачем страховку-то делает банк? Для того, чтобы этот кредит покрывать. Все верно.
Именно так.
Ваша супруга, она... Но это не весь кредит, конечно, покроет там, страховая.
Там только основное тело, без процентов.
Да, без процентов основное тело. И до тех пор, пока она не найдет работу официально, эта страховая компания будет как-то, каким-то образом урегулировать эти отношения с банком. Понимаете, Игорь?
Да.
Для этого есть эти страховки. Спасибо
и
вам.
И Верховный суд сказал, что доказывать, куда пошел кредит, на личные нужды или на нужды семьи, должен истец, то есть банк.
Вот
если он хочет признать долг совместным.
Но если супруга купила себе шубу в кредит, это на какие нужды? Нужды семьи или ее личные?
Это проблема банка.
Она же купила для того, чтобы быть здоровой, красивой, чтобы муж не ушел, чтобы не болела, лекарства не тратила.
Вот суд скажет, что это ее личные нужды.
Ох ты, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Галина. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Можно ли, вступая в наследство и являясь первоочередником по наследованию, в период вступления в наследство отказаться в пользу очередника не первой очереди? Ну, то есть, вот я вступаю в наследство за своим отцом умершим. Можно ли, например, отказаться при вступлении, при оформлении документов у нотариуса в пользу моего внука?
Отказ допускается только по горизонтали.
Это как?
В первую очередь, вы можете просто отказаться от наследства.
Нет, но вот Галина говорит, я не хочу, и у нее есть внук. Она может сказать, отец, я хочу, чтобы получил наследство внук.
Нет, происходит процедура какая? Все наследники обращаются, всех очередей могут к нотариусу. Угу. Она отказывается от наследства, как наследник в первую очередь. Если наследников иных нет, вступают в наследство наследники
другой очереди. Ее дети должны теперь вступить.
Да, она просто оформляет на отказ. Она не может оформить отказ в пользу конкретного человека.
Галин, вы поняли?
Да, я поняла, значит, у меня один путь, просто принять наследство, а потом писать дарственное или завещание.
Это самый простой вариант, и я бы рекомендовал его вам, поскольку всего 2000 рублей переоформление. Более того, получив свидетельство о праве на наследство, вы можете в одну регистрацию сделать оформление дарственное на своего ребенка.
Вы поняли, Галин?
Подождите, я хочу не на ребенка, а на своего внука.
Кого угодно.
Кого угодно.
Объясняю, вы получаете дядю. От нотариуса свидетельство о праве на наследство.
Так.
И в МФЦ со свидетельством, когда вы должны оформить право собственности, вы сразу приходите с внуком и с договором дарения, и вам это все делают в одну операцию.
Так, именно дарение, да? Именно дарение.
Ну тогда. Да, вы дарите просто, все, просто, что получили.
Просто
да.
Фактически Росреестр совершает две операции, но для вас она выглядит как одна по времени.
Я поняла. А еще один маленький вопрос в продолжение этого. Скажите, пожалуйста, а если я напишу, например, вступив в наследство, просто напишу завещание, у меня вот мой внук, он будет потом платить 13% или только вот пошлину, которая там при оформлении нотариуса?
Нет, по завещанию он будет платить 0,3% от оценки, но не более 200 тысяч.
Например, там миллион стоит квартира, он заплатит от нее 0,3%, но не более 200 тысяч рублей.
Да, 200 тысяч – это максимальная госпошлина по российскому
закону. Но лучше дарение делать, потому что если вы напишете завещание, это гораздо проще. Завещание все-таки он вступит в силу уже после того, как будет завещание действовать. А потом оспаривать, а потом появятся какие-нибудь другие претенденты на это завещание. Поэтому дарение проще всего, Галин.
Хорошо, спасибо большое.
Удачи, да, вам спасибо.
Еще надо сказать, что у нас государство наше активно стало действовать в отношении наследства.
Что такое?
У нас государство является по закону наследником восьмой очереди.
Государство?
Да, восьмой. Это вымороченное имущество. Объясняю.
Какая прелесть.
Если имущество никто не наследует, оно называется выморочным, то есть отходит доход государства.
Выморочно какое-то некрасивое слово, типа, ну, вот выморали. Или что сделали? От какого? Вот от чего это?
Ну, вот закон предусматривает. Мне сложно сейчас сказать, откуда этимология, такое словоформа, да, такая, да. Но речь идет о чем? Что происходит? Наши граждане любимые очень любят жить в квартире, не оформляя ее по 10-20 лет наследства. Угу. Умирает родственник, граждане наши не оформляют это все по разным причинам. Либо не хотят, чтобы другие наследовали, ну, либо лень, как угодно. Так вот, государство стало приходить к нотариусу, Росимущество, например, и говорит: дорогой друг, вот здесь, значит, мы знаем, умерла гражданка Никанорова, проживала вот здесь, а наследников нет, государство желает вступить в наследство.
Это лишь потому, что не было оформлено наследство, да, на эту квартиру. Да. Поэтому если сейчас, например, я покупаю квартиру, я должен написать завещание, чтобы вообще кому-то досталась квартира.
Нет, завещание не дает гарантии от этой ситуации.
А что тогда дает?
Завещание дает право на наследование, но наследник может принять его, а может нет.
Так что тогда делать, чтобы квартира не отошла вымороченная?
Наследовать, когда идут сроки, не пропускать.
6 месяцев.
Да, то есть раньше при Лужкове, например, московские власти не проявляли активности в этом вопросе. Сейчас при новых властях, при новых властях департамент имущества весьма активен и ищет имущество, которое граждане не хотят оформлять.
Господа, будьте бдительны, а то останетесь без порток. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Алексей зовут.
Да, Алексей.
А скажите, пожалуйста, вопрос к адвокату. Вот открыто наследство, да, но срок полгода прошел. Вступить пока нет возможности. Как долго можно вот в таком состоянии?
Законом не ограничено. Если вы открыли наследственное дело, заявили нотариусу о своих правах, о том, что вы вступаете в наследство, готовы его принять, оно уже не будет вымороченным. Срок не ограничен. Единственное, что нотариус будет вас искренне ненавидеть из-за того, что у него открыто наследственное дело.
Если в течение 6 месяцев... А, он заявил.
Алексей,
вы заявили о своем наследовании, да?
Да.
Но не вступили.
Закон не... Наследственное дело открыто,
да.
Но...
Да, закон не лимитирует эти сроки.
Поэтому вы, главное, заявили, что вы наследник,
а уж когда вы оформите... Но вы должны понимать, что нотариус должен хранить документы 75 лет. Не более.
А, вот так вот.
Не более.
То есть я могу туда 75 лет не ходить?
Можете, если столько проживете.
А что вы не хотите в наследство вступать?
Да нет, не хочу. Нет, пока возможности такой.
Нет, ну, может быть...
Хорошо, Алексей, давайте, держитесь, ищите возможность.
Но нотариус будет его ненавидеть.
В нашем... Ладно, не буду комментировать. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Краткий вопрос. По наследованию опять.
Давайте.
Значит, и несколько наследников. Случай, как будет, если один из наследников подал, а другие, ну, по разным обстоятельствам, они просто не подали ничего, ну, но заявление о вступлении в наследство. Как действие?
6 месяцев прошло.
Вот кто объявился, тот и унаследует.
А что с другими будет?
А другие просто не будут наследниками. Понимаете, наследство – это право, а не обязанность. Вы можете принять наследство, а можете игнорировать это.
Нет, но другие могут претендовать.
Я слышал, в течение 3 лет они могут потом как-то оспорить,
да,
кто не подал.
В судебном порядке могут обратиться в суд.
А почему 3 лет? Не больше разве?
Срок исковой давности.
А, 3 года.
Да.
То есть в течение 3 все-таки, да?
Да, но нужно не забывать о том, что если, например, они не знали о смерти покойного.
Нет, знали, конечно, знали. Но знали, ну, там, знаете, разные,
да,
не стали.
Тогда 3 года.
Да, кстати, вот один из, извините, вот такой уточняющий момент, один из наследниц, супруга, она уже, ну, как бы, ну, практически недееспособна, но не признана, она признается сейчас недееспособной. Как она будет в этом случае, если она недееспособна, раз, и если она оформлена, то опекун вместо нее, это понятно. А если она недееспособна, тогда как с ней будет?
Формально, если у человека, не установлено, он не лишен дееспособности через суд, то он является дееспособным. То есть только если судебный
сейчас она не оформляет.
Не понимает, что надо под... Ну, то есть человек не...
Ну, что? Это не влияет на ее права. На ее права
психически не... с психическим расстройством наследник может получить свое наследство?
Если обратиться, да.
Но он не понимает. Видите, вот слушатель говорит, что дама не понимает.
Но опекун в этом плане может восстановить срок.
А опекун родственник, или наследник, или какой-то со стороны?
Опекун может восстановить этот срок пропущенный. Скажем так, если у него через 2 года появится опекун,
спасибо вам за вопрос,
который установит, что было наследство, которое по состоянию здоровья человек не мог принять, то, соответственно, суд этот срок давности восстановит. срок исковой давности. Но нужно понимать, о чем. У нас действуют сроки какие? 3 года общий срок исковой давности. Так. И 10 лет предельный срок на восстановление исковой давности, сроков давности. То есть, например, вы когда пропустили срок, но у вас пропустили его по уважительной причине. Угу. Например, родственник умер, а другой человек проживал за границей. Не знал о смерти, родственники не сказали. Вернулся через 5 лет, предъявил в суде доказательства, что он отсутствовал в стране. Все, срок восстановит. Сидел в тюрьме, был в армии.
Вот эти сроки. Вот 3-10 лет, да. Понятно. Так, нет, не... слушатель не дождался. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Елена. Я хотела вернуться вот к налоговой. У меня была точно такая же ситуация, как у вас. То есть мне приходили счета за чужое имущество.
Что вы сделали?
Разбираться нужно только лично, только. Никакие запросы, сколько я ни писала, бесполезно. А все оказалось гораздо проще. Меня просто слили с однофамильцем.
Ну вот у меня то же самое. Я тут по своим каналам, через пресс-службы различных ведомств, выяснил, что есть, существует полный однофамилец, как и я, и документы послали ко мне.
И, скорее всего, вас слили. Мало того, мне без моего ведома изменили мой ИНН.
Так.
И, значит, причем это было в другом регионе, я там вступала в наследство. И только здесь, в Москве, вообще мне бесполезно было. А там, я когда подала заявление, вот только там у меня начали разбираться, и это разбирательство было 5 лет. И вот только сейчас мне сообщили о том, что все в порядке, нас разъединили, и мы теперь каждый со своим ИНН.
Лен, а на вам лично, да. Пени шли какие-нибудь за то, что вы не заплатили?
Нет, мне они сразу сказали, что не платите за чужое имущество, вы не должны платить.
Они кто?
Да.
Кто они?
В налоговой, когда я подавала в другом городе, я им рассказала ситуацию. Говорю, если мне придет платежка, она говорит, не платите, это не ваше имущество. Ага. То есть я не платила.
Лен, а у вас же в платежке было и ваше имущество, и чужое.
Да,
вы
и
свое
чужое,
оплатили?
Да, да, да.
Вы свое оплатили или вы вообще ничего?
Да, я только свое оплатила, а чужое я платить не стала.
Ну, прекрасно.
Но налоговая наша, это самая, мне кажется, такая буксующая система,
вы еще в пенсионном фонде не были.
Я работаю сама в Росреестре, но такого бардака, как налоговой, нет.
Это
вообще
точно. Самое смешное, что мне 8 лет, вот я сейчас на карку, тю-тю-тю-тю-тю, не приходило ни одного налога, ни на машину, ни на квартиру. А в этом году пришло и на квартиру, и на машину, и еще на чужое.
Максим, я вас порадую, знаете.
Сейчас только лично, причем просто там вот написать заявление даже не прокатит вообще. Это только с специалистами.
Это надо ехать. Спасибо, Лен, большое. Да. Спасибо, хорошего вам дня.
У нас с Нового года же получается еще интересная вещь. У нас же есть пенсионный фонд.
Ну, мы знаем.
Куда шли отчисления наших взносов, ну, которые наше правительство удачно морозит.
Каких
взносов?
Пенсионные
взносы, накопления.
Ну, у кого-то страховые идут в государство, у кого-то не государственные пенсионные фонды.
Ну, речь идет об этом, да. Но контролировал это все равно все пенсионный фонд.
Угу.
Выплату.
Так.
То есть, что вот вы отчисляете, и работодатель, или индивидуальный предприниматель. Теперь с Нового года у нас этим всем заниматься должна налоговая служба.
Какая
прелесть. То есть, бардака добавится.
Это практически... Ладно, хорошо. Это я что-то хотел сравнить с Почтой России. Ну ладно, не
Почта
буду.
Почта России еще страшнее. У меня, знаете, самое интересное.
Сел, не будем. Это другая программа. Да. Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день, меня зовут Игорь. Вот такой мне вопрос. Подскажите, пожалуйста, проживаем в коммунальной квартире.
Так.
Вот, одну комнату мы выкупаем сейчас, стоим на очереди тоже. Есть сосед. И вот если с соседом что-то случается, эта квартира государству отходит? Она не приватизированная.
В коммунальной квартире она уже государственная. Она не отходит, она и будет государственная.
Так, а государство нам ее потом продает, мы стоим на очереди.
Государство вам ее может продать, а может не продать. Это его право.
Нет, подождите, а вот Игорь свою... Вы свою комнату как, приватизировали в этой квартире? Или вы просто купили?
Одна приватизирована, вторую сейчас тоже будем выкупать, и как бы она, да, приватизирована тоже.
Ну, значит, они имеют право на приватизацию, государство не может забрать эти две комнаты в коммуналке. И они первые очередники на комнату соседа.
Комната муниципальная.
Но они ее приватизируют, а комната соседа муниципальная.
Если они приватизируют, она их.
Так, а Игорь спрашивает, а комнату соседа. Соседа они могут прикупить, и кому она может отойти?
Им выкупить ее могут, у них разрешат. Право преимущественной покупки
вот,
есть.
Вот, Игорь, да. У вас есть право преимущественной.
Да, но государство может ее не продавать.
Спасибо. А может не
может
согласиться.
Туда, может туда очередника послать.
Все да. Ясно. Так, друзья, мы не заканчиваем, буквально после новостей продолжим. Сева Свобода будет вам помогать в решении различных юридических вопросов.
Народный адвокат.
13.35 в Москве. Всем доброго дня еще раз, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Всеволод Свобода. Всеволод, да, добрый день. Итак, мы говорим сегодня, ну, хотели о делах житейских, но так и получается. И кредиты, и наследство, и все в одну кучу у нас собралось. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-88-88-94-8, СМС-портал. И наш телеграм говорит МСК-бот. Заходите, пишите, звоните. Всех вас постараемся выслушать. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, куда я попал?
А куда вы хотели попасть? Вы на радиостанцию «Говорит Москва» попали. Тратите эфирное время.
Извините, пожалуйста.
Пожалуйста. Ну, бывает, господи. Человек звонил, видно, теща, попал, да, к нам. Добрый день, как вас зовут?
Извините, еще раз кратко по наследству вернуться. Значит, нотариус требует, чтобы подавшему из нескольких наследников одному заявление о вступлении в наследство, требует от других предоставить от других как бы соучастников, родственников, ну, кто претендует, отказ. Правомерно ли требование нотариуса?
А нотариус делает это очень просто, чтобы сэкономить время, чтобы не подавали все в суд. Потому что вы пришли и нотариусу рассказали о том, что есть другие наследники. Если бы вы смолчали, этого требования
нет, было основано. Если у него есть какие-то данные, ну, может быть, обычно они к местности же привязаны, у него есть данные, там, что есть там брат, там, сват, там, сестра. Ну, то есть правомерно ли его требование предоставить отказ?
Смотрите, или нет, смотрите, да? Нотариус не обязан извещать других наследников. Не обязан. Это раз. Во-вторых, если только вы обратитесь за наследством, а другие нет, отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство он вам не может.
То есть его требование предоставить отказ от других письменный неправомерно?
Это требование для него, для его личного удобства.
Но оно правомерно, Всеволод. Правильно, нотариус может это сделать?
Нет, он предлагает отказ представить, но ему не обязан это делать.
Вы поняли, вы не представились, как вас зовут? Ваши родственники не обязаны это делать.
Скажите, пожалуйста, на основании чего? Где можно в кодексах, где можно посмотреть это?
Нет, еще раз говорю. Ситуация, вы должны понять простую вещь. Принятие наследства – это право, а не обязанность. Никто не может заставить человека принимать наследство или отказываться от него. Нельзя его заставить. Он может игнорировать этот вопрос, и заставить его нельзя.
Нотариус имеет право запрос сделать у других родственников, готовы ли вы отказаться от наследства. А ваши родственники имеют право
игнорировать
этот запрос. Вы поняли, Николай?
Никто не обязан.
Вбейте в Яндексе, я думаю, в интернете он просто, где-нибудь он просто, вам ответит.
Он просто себя подстраховывает.
В какой статье нотариус, это все прописано?
Нет, здесь нет гражданского кодекса, нотариус действует просто исключительно.
Но, наверное, уже есть какие-то права нотариуса, где описано, может он делать запросы или
об основах нотариата есть законодательство за федеральный закон.
Ну вот, там можно, наверное,
есть инструкции, посмотреть. Но еще раз говорю, это нотариус делает для своего удобства, потому что он боится, что в последний момент часть родственников объявится.
И у него много работы.
И у него будет много работы.
Ну, он же деньги за это получит. Добрый день, как вас зовут?
Будьте добры, Лидия Викторовна.
Да, Лидия Викторовна, мы будем добры.
У меня такой вопрос. 4 года назад у меня умер муж. Я вступила в наследство, все оформила, но участок, гараж там, но совсем недавно нашла бумажку, что у нас он оформлял еще дом на участке. И вот это я не... Просто не видела этой бумажки, и этот дом не вошел в наследство. Что мне теперь делать?
Так, идете к нотариусу, который вел дело. Он должен открыть заново дело, и вы должны вступить в наследство на еще вот это имущество.
А то, что 4 года прошло,
это... это ничего, потому что вы уже официальный наследник.
Вы уже в наследстве. А подождите, да. А дом кому принадлежит сейчас?
Ну, сейчас он никому не... На участке, ну, дача, на участке дом.
Вы фактически вступили в наследство.
Он был оформлен на мужа, в смысле, я не знала, что мы дом тоже оформили. Участок-то знала, что оформили.
Никаких проблем у вас не будет, просто вы сделаете процедуру возобновления наследственного дела.
Так нет, а сейчас дом-то ей все равно принадлежит, Лидии Викторовне? Нет?
Конечно, она же наследница.
Лидия Викторовна, нет. Так вы и так уже наследница, нет, этого дома.
Нет, но она должна оформить через нотариус это все.
А то, что у меня он не, это, не оформил на меня, у меня есть бумажка,
ну, все ясно.
Муж...
Свидетельство выдаст вам нотариус.
Идите к нотариусу, возобновляйте, да, возобновляете вновь наследственное дело, и дом будет уже по документам принадлежать вам. А фактически он и так ваш.
Конечно, она наследница.
Спасибо вам, да, хорошего дня. 7373948, добрый день, как вас зовут?
Алло, да.
Да, ваше имя, здрасте.
Меня Ксения зовут.
Да, Ксения, ваш вопрос, пожалуйста.
Я бы хотела по поводу налогообложения, договора дарения узнать от матери к дочери. Это первое. И второй момент по поводу неприватизированной квартиры. Какие могут быть последствия, если вот приватизацию не продлят в 2017 году?
От матери к дочери нет налога, у вас льгота. Вы, соответственно, не платите никакие налоги, вы можете дарить друг другу сколько хотите. Только госпошлину за регистрацию платите. По поводу прекращения приватизации в марте и ее непродления, что маловероятно.
Вот смотрите, какая ситуация. Мы живем по ордеру, выданному так. Очень-очень давно, в советские времена. Так. Выдан этот орден был... Ордер на бабушку. Угу. Вот. Бабушка очень-очень пожилая, и она не хочет слышать вообще ни про какую приватизацию. Ей кажется, что это все зло, что у нас отберут квартиру и так далее. Вот. Но при этом, при всем, проживают там и зарегистрированы ее сын, муж, я, дочь, сын, жена, дочь, правнучка. И то есть мы, как бы, получается, ну, наша воля, наше желание ее не интересует. Она просто не хочет приватизировать, и все. А мы хотим все приватизировать для того, чтобы у нас в дальнейшем были какие-то гарантии. Если вот отменят эту приватизацию, неизвестно, что
потом будет. А владелица квартиры ваша бабушка?
Она не владелица, квартира в соцнайме.
А, в соцнайме, нет.
У нас даже договора соцнайма нет, у нас только ордер.
А договора соцнайма у вас нет, потому что он у вас заключен автоматически. Просто если вы обратитесь в департамент имущества, вам его выдадут.
Так, а они сейчас без разрешения бабушки свою часть квартиры могут
нет,
какую-то?
Нет, они не могут. Нет, у нас колхоз, только все вместе.
Пока бабушку не уговоришь,
пока
никто
бабушку,
ничего.
Пока бабушку, да, все.
Ксения, так, а бабушку вообще никаким образом уговорить нельзя?
Ну вот вообще никак, она ничего слышать не хочет, говорит, мы ей объясняем, что если отменят приватизацию, неизвестно, каково будет законодательство, может быть, эту квартиру у нас вообще заберут, поскольку она будет, ну, и принадлежит...
Нет, квартиру у вас не заберут, и никто вас не выселит. Другое дело, что, конечно же, у государства будет право, например, вас переместить, грубо говоря, если государство захочет построить другой дом, а вас переселить всех. Но все равно, опять-таки, вас переселят не менее 12 квадратов на голову, не менее.
Но если у них квартира в центре, а переселят куда-нибудь в Люберцы.
А это вот особенности социального найма. Вы поймите, государство – собственник квартиры.
Ну, хотя даже из квартир приватизировано, если государство захочет, то...
Ну, хорошо, а как нам тогда быть? Мы можем без ее воли...
Нет.
А почему? Вот мы же, наши права, получается, нарушаются. Вот мы хотим в собственность перевести. Мы же тоже зарегистрированы
потому
в этой квартире.
Потому что у нас социальное государство, а оно означает коллективизацию.
Нет, у вас просто нету необходимых документов, и вы не можете стать совладельцами этой квартиры вот по тому документу, который сегодня у вас на руках.
Но,
вот
бабушка, этот ордер. Но бабушка может сделать отказ.
От чего?
Нотариальный отказ от приватизации, и тогда они все приватизируются.
Окей, тогда смотрите, нам нужно заключить сейчас.
Да.
Нам нужно сейчас заключить договор соцнайма, она будет ответственным нанимателем,
да.
Насколько я понимаю. Мы будем членами семьи нанимателя.
Да.
Нанимателя мы поменять не можем, поскольку ордер выдан на нее. То есть мы не можем вот при заключении сейчас.
Она может нотариально удостоверенный отказ сделать от приватизации. И приватизация тогда состоится в пользу не отказавшихся.
Вы поняли? Вы должны взять у бабушки согласие на то, что она отказывается от приватизации. И поэтому далее переходит кому-то... Ну,
нет, все остальные прописанные будут со собственниками.
Общедолевыми собственниками.
Да. Она нет, но у нее будет право проживать в квартире, даже если собственник будет сменен.
Угу. Это именно нотариальный отказ необходим.
Да,
то есть она не может просто свою волю изъявить там вот в МФЦ, в том же самом.
Нет, Росреестр требует либо личного человека присутствия с отказом, либо нотариально удостоверенный отказ. А нет, вы ее можете привести в МФЦ. Но просто вы должны понимать о том, что если вы ее приведете в МФЦ, добрые сотрудники МФЦ расскажут ей много историй.
Угу. И она еще больше испугается,
да,
и
конечно.
Скажет, что
поэтому нотариальный отказ, да, он для вас будет
лучше,
более
да,
политически
выгодным. Лучше, да, есть выездные нотариусы, которые могут приехать к вам домой и просто взять с нее вот этот отказ, оформить и так далее. А вообще бы с бабушкой, мне кажется, надо уговорить ее.
У бабушки все равно есть кто-то, Ксения, один родственник,
которого, идите к нотариусу.
У всех пожилых людей всегда есть один родственник, которого они выбирают, да, и которого он любит этот человек.
Может,
больше других.
Ну, в каждой семье
нет,
по-разному.
Пожилые люди все одинаковы в этом плане. Да. Очень часто бывает, что они любят родственника, который вообще о них не заботится, а тех, которые заботятся, они отталкивают.
Мир пишет нам в Телеграм: здравствуйте, купили квартиру на отчима в связи со скидкой на него. Отчим может подарить квартиру моей матери, а мать передаст... отчим может подарить квартиру моей матери, а мать передарить мне? Будут ли налоги? Или он может мне подарить напрямую? Я им не усыновлен.
Нет, лучше сделать через маму.
Ага.
В одну сделку. Дарение маме.
Ага.
Мама тут же дарит ему. И все, весь этот пакет сдать в МФЦ, и сразу будет пасынок собственникам, да.
Квартира принадлежать миру. Мир, поняли?
Действуйте. Соответственно, будет два регистрационных действия в одном.
Угу.
То есть две госпошлины, а свидетельство ему теперь не выдадут, выдадут ему только выписку.
Но электронное оно, да, есть свидетельство, да. А пошлина большая?
2 по 2.
2000, 4000.
Да.
Все ясно. Добрый день, как вас зовут?
Татьяна Кузьминична, с Новым годом
вас. Тоже. Вас также.
И благодарю, консультирует «Свобода» прямо на пятерку с плюсом. Весь год слушаю.
Какой ваш вопрос? Скажите нам, пожалуйста.
Татьяна Кузьминична, наверное, просто поздравить хочет.
Да нет вопросов.
Как нет. Это нет? Ну, не бывает. Ну, так. Татьяна Кузьминична, вас тоже с Новым годом.
Да, с Новым годом,
нас...
с Рождеством вас, да,
да, и
хорошо.
В этом году. Вот Татьяна Кузьминична 18 раз позвонила, чтобы поздравить. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, как ваше
говорите?
Имя? Галина Николаевна.
Да,
Галина Николаевна. Хотела узнать. Это самое. Умер муж. Наследство детям он не оставил. Но остались долги его, вот эти кассы, вот это быстрые деньги, там еще вот такого. Лягут ли они бремен на детей?
Наследство такая штука, что вы принимаете наследство с долгами или не принимаете вообще?
Не, он наследство не оставил, он оставил им наследство, только долги.
Если
вот
имущества
банках.
Нет, тогда наследство они не принимают, и долги на них не ложатся.
А вообще, как это, если банк... Нет?
Нет.
А,
тогда, наследником, значит... тогда наследником станет государство, его долгов.
Да.
Банку заплатит государство, если они не обратятся за наследством.
Ну вот они продолжают угрожать, письма присылать, хотя он уже умер вот
значит,
этим летом.
А что они хотят, чтобы кто-то заплатил из родственников?
Ну вот они звонили мне, и это самое, я разведена с ним уже давно. Угу.
А что говорят?
Ну, они это самое угрожают просто.
Каким образом? Что говорят? Приведите пример, Галина Николаевна.
Ну, мы вывезем всю мебель.
Они не имеют на это права. Во-первых, сейчас не было же судебного разбирательства.
Абсолютно.
Галина Николаевна, не было? Не
нет,
было.
Они вроде бы пишут, что вроде бы был суд, они какие-то повестки присылают.
Здрасте.
Но это такие все... Я вижу, что это не было суда, а просто было...
Конечно.
Была... Ну, просто их вот эта форма какая-то угрожающая.
Да,
вот,
да, безусловно, не ведитесь ни на какие там давления, на какие-то слова.
А еще было бы неплохо участковому написать.
Вот именно, участкового поставьте в известность, во-первых, тем самым, что вам угрожают, вы разведены, плюс супруга уже нет в живых. Во-вторых, если будут так себя вести...
И у него нет наследников.
И еще и нет наследников и наследства. Второе, в случае чего обращайтесь, вот сейчас Всеволод сказал, что все эти коллекторские и прочие агентства...
службе судебных приставов.
А вы возьмите, если есть знакомый адвокат, тем более, что вы имеете право отказаться от общения с ними. И они должны будут общаться теперь только с вашим адвокатом. И если они нарушают законы, будут звонить
они
вам...
Они не должники, им даже адвокат не нужен.
Тем более. Ну а вдруг они вот давят эти люди?
Нет.
Ну вот такие вот
нет,
плохие.
Дело в том, что на меня-то я могу отказаться, а на детей они вот...
Смотрите. Вы можете съездить на Белорусскую, на Бутырский вал.
Угу.
Там служба судебных приставов главная. Подать там жалобу. Служба судебных приставов с этими коллекторами разберется.
Спасибо большое.
Спасибо вам, Галина Николаевна. А, Всеволод, вот, значит, Алексей...
Кстати, да. Очень удобно сделали, выходишь из метро Белорусская на Бутырский вал, где церковь.
Да-да-да.
И там прям огромное здание, стекляшечка, и туда.
Да. Алексей пишет нам в Телеграм, можно ли оформить завещание на ипотечную квартиру, если да, то как?
Смотрите, что такое ипотечная квартира? Это квартира, находящаяся в залоге банка. Но если, получается, плательщик умер... Его имущество наследуется, но нотариус может выдать свидетельство о праве на наследство на такую квартиру, может, но могут не состояться регистрационные действия из-за залога. То есть необходимо с залогодержателем, то есть с лицом, которое обременило эту квартиру,
с банком.
Да, вступить в соглашение по поводу переоформления залога на наследника.
Но если они, например, уже осталось платить там год или полгода...
Нет, банк всегда готов пойти общаться с новым плательщиком. Угу. Банку нужны деньги, а не ваша квартира. Тем более, что квартира – это совсем не ликвид по нынешним временам, ее очень непросто продать.
7373948, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Валентина Александровна. Скажите, пожалуйста, у меня, я подарила дом дочери, а дом стоит на участке. Дочь инвалид второй группы. И ей нужно платить за... Сказали, что на имущество у нее льгота, а на землю нет.
Смотрите, какая ситуация. У нас действительно есть такая вещь, ее хочет Дума поправить в этом году. На недвижимое имущество льгота есть у инвалидов второй группы? Угу. А на налог по земле почему-то нет.
Да.
И что теперь?
Но поправки обещают в этом году, поэтому я советую подождать, немножко набраться терпения.
Хорошо, спасибо большое, потому что в прошлый раз я вам звонил, вы сказали, что на землю тоже не будет.
Нет, к сожалению, действительно есть вот такая ситуация, что вот с недвижимостью да, а с землей нет. У нас вот с налоговым кодексом, но...
Вы же знаете, как наша Дума. В январе нет, а в феврале уже придумают что-нибудь.
Но вообще хочу сказать, что наше государство очень социальное.
Спасибо вам, Валентина Александровна.
И социальная
в смысле.
Льготники, понимаете как, она льготникам наше государство денег особо не дает, но льгот много.
Ну, хоть и в этом.
Да.
7373948, добрый день, как вас зовут?
Наталья Григорьевна.
Еще раз.
Наталья Григорьевна.
Да, Наталья Григорьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы радио выключите, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Сейчас, одну минуточку. Вот вы... Я первый раз слушаю, к сожалению, вашу передачу. Нам с мужем очень много лет. Ему 86, мне 72. Мы в свое время, еще лет 15 назад... Простите, я волнуюсь, он очень болел. Ничего. Онкология была у него. Мы записали друг на друга завещание. Угу. Вот. И потом, как... в дальнейшем на сына. И сейчас я услышала, что по завещанию, ну, понимаете, мы люди очень пожилые, что по завещанию надо будет платить налог, 3% от стоимости кадастровой, я так поняла.
Да, 0,3.
Не 3, а 0,3. Ну, допустим, если кадастровая стоимость, у нас небольшая двухкомнатная квартира, но я не помню, какая там кадастровая стоимость, вот... Я это самое...
Ну, около 50 тысяч будет на налог.
Так вот как вы советуете? Может быть, пойти к нотариусу и переоформить место завещания дарственную, или это не имеет
дарственную
смысла?
Вам не нужно обращаться к нотариусу. Если... Но смотрите, какая ситуация. У вас квартира в долях?
Да, у нас полквартиры... Мы на сына приватизировали, полквартиры на мужа.
А, из-за того, что, к сожалению, это доля, только нотариальное оформление. У нотариуса вы можете оформить дарственную на сына сейчас. Это будет минимальную сумму стоить. Это будет только сумма госпошлины и сумма по оформлению договора дарения. Ну, наверное, где-то... Госпошлина 2000, а договор дарения, наверное, где-то будет 1005 у нотариуса.
Так дорого.
5000 возьму, да.
Наталья Григорьевна...
К сожалению, с 1 января этого года все отчуждения долей только в нотариальном порядке.
Нет, послушайте, а если, допустим... Ой, я запуталась. Если муж не завещание, допустим, на меня напишет, а перепишет дарственную, потому что у нас еще есть дача, она тоже на него оформлена, но по завещанию это все как бы мне переходит потом, не дай бог, кто уйдет. Или просто... наоборот, Если я первая уйду, значит, он унаследует потом сын. Понимаете, вот такая чехарда
если
получается.
Есть завещание,
вот
человек если делать? Есть завещание, человек наследует по завещанию. Если нет, то по закону. Но получается, у вас наследники первой очереди все. Все ваши наследники, они все первой очереди. То есть сын и муж.
Да.
У вас все как бы с документами, да, с завещанием, да, все, да, в порядке, да, насколько абсолютно, я понимаю.
Абсолютно проблем, да, нет, но просто человек хочет сэкономить деньги. Если он хочет сэкономить деньги, то ему нужно дарственное сейчас при жизни.
При завещании, кто получит завещание, должен заплатить 0,3%.
Конечно.
И, Наталья, да, Григорьевна, вы хотите избежать
этих... Но близкие родственники, подождите, близкие денег, родственники, да? 0,1.
0,1. Тем более, ваш супруг 0,1%
да,
будет
платить.
Да, близкие
родственники 0,1, 0,3 будут не родственники платить.
Вы поняли, Наталья Григорьевна?
0,1, значит, нет смысла идти и на завещание на дарственное.
Ну, по большому счету, небольшие выгоды у вас по деньгам.
Не так много.
Да.
Больше мороки, мне кажется, нет, Наталья Григорьевна.
Но дарственные просто, конечно, оформляют сейчас, это выход для взрослых детей. У кого дети 30 и более, на них уже родители оформляют дарение, чтобы не наследовать. Потому что, в принципе, наследование такая морока. Ну, процедура.
Я вот
дольше, чем с дарственным.
С этим недавно столкнулась. Она ходила, господи боже мой. У нее скоропостижно муж скончался. Да. Она моложе меня на 10 лет. Ей 60, мне 72. И это самое. Потому я вот задалась этим вопросом. Она заплатила какой-то...
Вот, Наталья Григорьевна, подводя такое резюме, налог будет 0,1%.
Для близких,
да, для близких. Да. Это не такая большая сумма, но налоговое вступление, вернее, в завещание, вот это достаточно трудоемкий и долгий процесс.
Ну, конечно, будет и общение с нотариусом.
Дарственное, короче.
Дарственное, все, и сразу собственники. Если у вас прекрасные отношения с близкими родственниками, подарите.
Подарите. Вот вам говорит адвокат. Вот.
А дарить надо тоже через нотариуса?
Но это и есть дарственное.
Доли через нотариуса, целиком имущество можно подарить через МФЦ.
Поняла. Спасибо.
Спасибо вам, Наталья Григорьевна.
Из-за того, что у нас были конфликты, это все видно. Объясню, в чем. Супруги, разводясь, чтобы отомстить супругам, другим бывшим, делали мнимую сделку дарения, на самом деле куплю-продажу, обходя так право преимущественной покупки человека. Угу. То есть, вот если бы продавать, то у сособственника есть право преимущественной покупки. Чтобы насолить бывшей супруге, делали мнимое дарение. И чтобы вот этого избежать, сделали нотариальное удостоверение отчуждения сделок по долям.
Так.
Потому что нотариус, в частности, в особенности, должен проверять вот эту ситуацию, кому дарят, знакомый ли даритель, одаряемый, и может отказать в заключении этой сделки.
Угу.
То есть нотариус,
это, все
это сделано для защиты вот людей от этих вот, помните, как их называли, серые риэлторы, когда они выкуривают людей с этой доли. Вот чтобы эти конфликты минимизировать, поставили фильтр в виде нотариуса.
Понятно. Ну, успеваем. 7373948. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня Юр зовут.
Да, Юрий.
Не подскажете, вот у меня такая проблемка, у меня вот деньги были, а я что-то решил квартиру, вот я на тетю ее оформил.
Так.
А теперь думаю, чтобы обратно переоформить через завещание. Но у нее есть муж и есть еще это дочка, ну, двоюродная сестра моя.
Так.
Вот. Если я оформлю, то потом они будут претендовать, да, как бы.
Если вы оформите это все, да, у вас квартира уйдет.
Так что я теперь ему делать, Юрий?
Так он уже оформил? Вы уже оформили?
Не, я не оформил, просто я думаю, это подарственный, там придется налог платить.
Нет, квартира сейчас чья?
Подарственный на тетю не будет налога.
Нет, но если тетя мне подарит.
И тетя вам подарит,
нет,
не будет налога.
Нет, мы не поняли. Юрий, квартира на данном этапе принадлежит тете, вы ей подарили ее, купили, да?
Да, да, да.
Сейчас он хочет, чтобы квартиру вернуть себе, Юрий. Так. Что ему делать? Да. Как ему вернуть?
Тетя оформляет дарственную, согласие мужа.
На Юрия.
Да, но берет согласие письменное от мужа на всякий случай.
Юрий, понятно?
Да, да. Ну, а я же дарственную, тогда мне придется там платить какие-то проценты, когда переоформлять на себя.
2000-то за регистрацию.
Юрий, там копейки какие-то по сравнению со стоимостью квартиры. 2000.
Племянники, тети, дяди, дедушки, бабушки, внуки могут дарить друг другу без налога.
Юрий,
а вот это 13% там
без
какие-то?
Налога.
Без налога. Без налога, вот. Да. Спасибо большое, Юрий, спасибо большое, господа. Извините, что не успели взять все ваши вопросы и дать ответы на них, но впереди целый год, 2017-й, Всеволод Свобода наш частый гость.
Спасибо, и он больше не високосный год.
И да, самое главное. Поэтому оставайтесь с радио «Говорит Москва». Наши адвокатские ликбезы будут продолжаться, следите за эфиром. Всеволод Свобода был сегодня в качестве народного адвоката, и Макс Челноков был с вами. Спасибо большое. Хорошего дня.